Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Мы сегодня обсуждаем, ну, в общем, собирались, конечно, про газ, но начнем с актуального. То есть не с жизни, а со смерти, к сожалению, но тем не менее. Вы уже слышали новости, и мои коллеги вот вернулись с пресс-конференции убитой адвокат Эльзы Кунгаевой, молодая барышня, которая, как вот говорят коллеги, очень активно вела себя на пресс-конференции, задавала больше всего вопросов, как всякая начинающая журналистка, наверное, очень хотела познакомиться поближе со своим героем, и, видимо, вот пошла адвоката проводить, и вот случилось то, что случилось. Вообще возникает, конечно, очень много всяких вопросов, и как-то и газовые войны на этом фоне, и все остальное, когда погибает 34-летний человек, всегда неуютно себя чувствуешь, особенно когда понимаешь, что вот убийцу освободили, потом происходят такие вещи, а для Светланы Бахминой никаких подписей, никакого милосердия не хватает. Мы сегодня будем говорить больше об экономике, кризисе и в том числе, что теперь вот подписано уже газовое соглашение с Ириной Хакамадой, и вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 40 743 28 01, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я просто хочу, чтобы Ира как-то отреагировала вот на то, что в центре Москвы у Кремля среди бела дня стрельба.
Да, ну, я бы сказала так, что преступление носит совершенно наглый заказной характер. Ясно, что его целью было расшатывание ситуации вообще. Не только вокруг,
то есть у вас такое ощущение?
Да,
есть?
Не только вокруг Буданова, а вообще раскачивание лодки. Потому что любой кризис, будь он экономический, будь он социальный, политический, финансовый, энергетический, всегда поднимается одна сила, которая пользуется этой ситуацией, если они преследуют какие-то цели. Потому что дело Буданова и так, вы правильно, Анна, сказали, оно скандально по своей сути. То есть на фоне Бахминой, когда долгие нудные переговоры не помогают, и все равно мать троих детей совершенно по закону не выпускают досрочно, и при этом, да, причем она все-таки связана с какими-то деньгами, а Буданов был связан с гибелью молодой девушки. А тут за хорошее поведение, значит, быстренько, это было скандальное дело. Поэтому заказное убийство прямо сразу же после его скандального освобождения, оно, конечно, носит очень такой политический характер, и это действие по беспределу, когда уже все. Вот,
это устрашить или спровоцировать?
Это может быть, вот я же не разбираюсь в этом, но вот на мой человеческий взгляд, здесь может быть две версии. Одна версия – это месть со стороны тех, кто поддерживал Буданова, потому что адвокат защищал противоположную сторону против чеченской стороны. Но уж больно, знаете, это все равно, что улики подложить, да, то есть человека выпускают, и прямо тут же убийство адвоката противоположной стороны, причем прямо в центре Москвы, как бы так наотмашь, знаете, возьмите и давайте, теперь давайте поливайте самого Буданова и вспоминайте угрозы его соратников, уж как-то вот прям нас наводит на это. То есть, может быть, еще и вторая версия, но, может, я увлекаюсь детективным сюжетом, что это может быть очень коварная провокация по расшатыванию той самой лодки, чтобы специально спровоцировать еще больше скандала, с которым может раздуться пламя. То есть кому-то выгодно в том числе и сделать из Буданова убийцу окончательно уже второй раз, и из его сотоварищей, и накалить конфликт между, опять же, Чечнёй и Россией.
Особенно на фоне вот сейчас арестов всех этих молодых и немолодых, вернее, молодых националистов, которых вот подряд всех.
Да, у нас вот тут и с националистами огромное количество проблем, и у нас очень много связано со слухами, которые упорно распространяются о том, что иностранная рабочая сила будет автобусами вывозиться, а они поднимут бунт, сбегут, да, они нелегально зарегистрированы. Это прямо сейчас самая модная идея, что всех будут лупить, травить, бить, чтобы, ну, действительно, криминогенная обстановка ухудшилась, действительно, почему, кто, непонятно, но уже несколько взломов есть и разных дач, и известных людей, и неизвестных людей. В общем, обстановка ухудшается, как всегда, она ухудшается во время кризиса. И вот это убийство, оно носит очень провокационный характер, так же, как и убийство Анны Политковской.
Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Соответствует ли Россия международным стандартам права граждан на судебную защиту? Об этом в день убийства адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной сегодня в студии писатель и общественный деятель, теперь еще и режиссер Ирина Хакамада. И мы разговариваем, теперь уже перейдем все-таки к газу и кризису. Ну вот, вроде бы как сегодня все завершилось.
Наконец-то.
После, да, ночного договора, после триумфального выхода двух премьеров. Они очень хорошо смотрелись, как сегодня уже мне слушатели написали, на фоне царских декораций. Юлия Тимошенко прилетела в Москву. Они, так сказать, все вроде бы подписали. И десятилетний контракт теперь есть. Поэтому, ну, давайте подведем итог. Кто что получил, кто от чего выиграл, если говорить об участниках этой газовой войны, и что выиграли мы все или проиграли?
Ну, никто ничего не выиграл, я так думаю, потому что результат тот, который, в общем-то, мало изменился, ну, чуть, может, подороже, Украина купила чуть-чуть подороже. Экономически что получила Россия? Экономически Россия получила продажу Украине, мы не говорим про Евросоюз, там у нас есть долгосрочное соглашение, и нужно поставлять, и все цены понятны, $450 и так далее. А продажу Украине пропихнули цену самую высокую, какую только можно, потому что все специалисты говорят о том, что по очень сложной формуле цена газа связана с ценой нефти, но опаздывает свои динамики на 9-8 месяцев. То есть сегодня еще цена газа высокая, но уже к марту она будет падать, потому что она пережила тот период, когда сильно падала нефть. Поэтому сейчас очень выгодно России как раз продавать, заключать соглашение по цене сегодняшнего дня, а не, например, на 1-2-3 месяца позже. Тогда она будет ниже. Что проиграл «Газпром»? Потери огромные, около 800 миллионов долларов, почти под миллиард долларов, да, за счет срыва поставок. Что выигрывает Украина?
А можно я вот сейчас уточню, а потом вы продолжите анализ. Если бы продолжали поставлять, меньше бы «Газпром» потерял?
Конечно. Если бы продолжали поставлять, то поставляли бы по той же самой цене 350, 370, 360. Она болтается в этих рамочках. То есть это не европейская цена, а где-то вот на там какой-то процент ниже.
Но они про 250 все время говорили вроде как.
Нет, нет, они уже соглашались. Mm-hmm. Они уже соглашались, и тут очень странная интрига. Я не знаю, никто... Верить никому невозможно. Россия говорит о том, что от прекрасной цены Ющенко отказался и провоцировал скандал. А наоборот, украинская страна официально говорит о том, что нам совершенно невозможные цены во время кризиса вдруг представили и пересмотрели. По-моему, это не так, потому что действительно они договаривались о том, что постепенно приближаются к европейской цене. Не потерял бы, если бы продолжались поставки «Газпром», не было бы вот этой потери в миллиард долларов. Сегодня, во время экономического кризиса, для крупных компаний, которые так терпят убытки в связи с падением цен акций на мировых рынках и на внутренних, и в связи с тем, что они сели в кредитную яму, расширение происходило за счет очень агрессивной кредитной политики, только у них у всех, даже у огромных, куча проблем. Поэтому терять на пустом месте миллиард долларов – это потеря. Что выиграла украинская сторона? Украинская сторона получила все-таки на этот год по льготной цене газ для внутреннего потребления. Вот. А дальше муть и неясно, а все-таки добилась Тимошенко того, что ликвидированы все посредники или нет. По-моему, все-таки добилась. И поэтому это победа не настолько Ющенко, насколько это победа Тимошенко. Ликвидирован посредник, поэтому «Нафтогаз», «Укрнафт».
Нет, «Росукрэнерго». Ликвидировала, а «Нафтогаз»...
Он... «Нафтогаз» теперь напрямую работает, да, с «Газпромом», и посредник на этом не зарабатывает своих денег, она за это билась долго и упорно. Есть, конечно, разговоры о том, что она постепенно будет добиваться появления своего посредника, «Итеру», который раньше был. Ну, во всяком случае, на данный момент Украина выиграла. Что проиграли обе стороны? Украина проиграла, ну, потому что тоже потеряла, конечно, на недопоставках. Украина выиграла за счет того, что... Не, Россия выиграла на том, что цена вернулась к старой цене за транзит. Украина хотела повысить. Но Украина потеряла репутационный имидж, потому что, когда был последний маленький скандал, то тогда все-таки все жалели Украину. Сегодня Европа повела себя очень холодно, и, соответственно, Украина стала в один ряд ненадежных партнеров там вместе с Россией. То есть вот никто ее отдельно позитивно выделить не смог. И, конечно, Украина дополнительно потеряла, потому что вообще на Украине экономический кризис более серьезный. И там гривна совсем уже слабая, там нету своих ресурсов, они живут на транзите. Там огромный финансовый кризис и падение ликвидности всех банков. И огромная потеря рабочих мест. Украина переживает кризис сложнее. И в этих условиях потеря имиджа перед Европой единственным источником помощи для них является более серьезным. Мы более изолированы. Мы с Европой спорим, но все-таки у нас тоже сейчас большие корпоративные долги. Но у нас есть какая-то надежда, что к концу года все-таки нефтяные цены будут расти. Хотя сегодня известно, да, официально бюджет пересмотрен и цена заложена в 41.
А можно ли считать, что вот Тимошенко в результате того, что все-таки она добилась этого результата, теперь для российского премьера и для России гораздо более удобный партнер, чем все остальные политические силы Украины. И Россия будет на нее делать ставку.
Ну, это просто факт, который лежит буквально на столе. И мало того, я думаю, что Россия, в общем-то, косвенно этого и добивалась. Конфликт с Ющенко был очень серьезный, и весь скандал начался, когда переговоры вела Россия с Ющенко. И поэтому, когда к переговорам перешла Тимошенко, она до этого уже посетила Россию, началось какое-то продвижение. Тимошенко явно выиграла в этой битве, особенно в свете предстоящих президентских выборов на Украине. То есть мы аккуратно, не объявляем, мы все-таки, если мы смотрим на двух лидеров, конечно, нам приятнее был бы Янукович, Вот, но с Януковичем, по-моему, Тимошенко опрокинула всяческие договоренности. Он не стал лидером парламента, не образовалась коалиция между Тимошенко и Януковичем против Ющенко. Они все-таки договорились по-другому. И поэтому сейчас Россия не ставит точно на одну лошадь, но мы видим, что все-таки она более расположена, Россия, общаться с Тимошенко. В общем, в конечном счете. А если на все это посмотреть, то это производит очень грустное впечатление. И по поводу того, как себя ведет власть и ее главные два лица на Украине, когда нужно консолидироваться, элите, они все равно используют даже внешние конфликты для разборок между собой. И когда мы видим, что происходит между Россией и Украиной, наверное, время глобальных кризисов – это время, когда ты налаживаешь стабильные партнерские связи, особенно если ты поставляешь ресурсы. И как-то здесь нужно, посерьезнее.
Вот сейчас об этом Путин уже сказал, что вот Украина была единственной такой страной, где это решение этого конфликта позволит многие проблемы решить, которые были заморожены из-за этого конфликта.
Да, да. И вот еще возникло у меня интересное наблюдение, что мы во время глобального кризиса вдруг позволим себе решить многие конфликты на многие долгие годы вперед. Мы вдруг бабах и поставили точку с Грузией. Типа, кто придет, нам с тех вообще танками задавим. А затем с Украины. Значит, если вы не будете с нами договариваться, то нам плевать даже на Европу, мы просто прекращаем поставки газа. То есть мы такие вот мышцы демонстрируем именно в самый кризисный момент. Значит, мы оптимисты. Значит, они там наверху считают, что у нас скоро все будет окей, мы ни от кого не зависим. Я не знаю, правы они или нет, я бы так не поступала, потому что любая нестабильность приводит к обвалу рынков, которые так валятся. Но, с другой стороны, наверное, конфликт между Россией и Украиной, газовый, долговой, наложенный на конфликт между Ющенко и Тимошенко, должен был когда-то все это взорвать, и вот оно взорвалось. Меня еще другое удивило, что удивительным способом, что в августе в связи с конфликтом с Грузией, что сейчас, когда кризис совсем уже углубляется и двигается к своему дну, то есть сейчас 2009 год будет тяжелый, каким-то грандиозным способом все общественное мнение всей России повернуто в сторону, что произойдет с поставками газа на Украину. То есть люди как-то больше не успевают ничем озаботиться.
Я думаю, что все, наверное, это такой день последний, где
это очень 19
число, да.
В свое время вся страна психовала вообще, почему Америка напала на Ирак.
Ну, может быть, еще и журналисты, и вот мы все тоже подбрасываем дровишек-то в огонь, потому что больше, кажется, обсуждать нечего, кроме...
Смешно, да?
Да, да, да. Mm-hmm. Хотя люди вроде...
Хотя вот, у нас, выходят, по-моему, проблем.
Проблемы до шута, это правда. И люди на улицу собираются выходить, и рубль упал.
Да, и рубль девальвируется с бешеной скоростью.
Да, и, в общем, не очень понятно.
И на Дальнем Востоке перекрыли весь рынок для того, чтобы поставлять вазовские автомобили.
Да, и собираются выходить на площади. Но, правда, теперь и те, кто против пошлины, и те, кто за пошлину.
Ну, за это понятно, Единая Россия.
Да. Но вот, и чтобы закончить тему газа, все-таки... Не было ли вот все, что случилось, еще такой реакцией на попытку России создать газовый ОПЕК 23 декабря, ведь этот саммит-то произошел, и они об этом объявили. Может быть, это все-таки опасения всех потребителей газа на то, что это может случиться, нет?
Нет, я не думаю. Я думаю, что это локальный конфликт, тяжелый, нудный, противный, связанный с долгами, связанные с политическим неприятием у украинской политической элиты со стороны нашей элиты, в связи с историческими обидами получения Крыма, с Черноморским флотом, с распространением русского языка на Украине. Все это как-то вот оно вот сконцентрировалось, а ведь всегда трещит по швам, когда вообще все плохо. Это же третий уже конфликт,
да,
газовый.
Да. Халявки недаром шутили по этому поводу не один раз. Ну да. А хорошо. Ну а вот Тимошенко, как вам кажется, вот все-таки может оказаться женщина на постсоветском пространстве в президентах. А она удобным будет для России партнером? Мне кажется,
нет,
что не очень.
Нет, Тимошенко не будет ни для кого удобным партнером, потому что в приоритете ее ценности все-таки она сама. И она обладает огромной волей, знаете, вот так вот, вот дотошно выкручивать в свою
ведь
сторону.
Ее знаете?
Нет, я ее лично не знаю. Но я наблюдаю, и я понимаю, что это вот, ну, когда человек трудоголик спит на диване, при этом шикарно выглядит, и при этом 150 раз делается совершенно несколько разных заявления абсолютно противоположные. Мы разрываем с Ющенко, мы объединяемся с Ющенко, мы уходим в оппозицию к Ющенко, мы приходим в коалицию с Ющенко, и все с улыбкой, с косой и с блеском в глазах. Это цинизм, вы не представляете, какого уровня, и такой партнер ни для кого не является удобным. Это крутая игра в шахматы, и здесь только можно переигрывать. Надеяться на подавление воли, на игру на эмпатии, на симпатии, на каком-то там таком полуофициальном. Ну, вот как любил, да, Коль, например, и Ельцин друг друга, или Буш и ранний Путин, или там Блэр ранний. Вот здесь будут улыбки, здесь, но это вот совсем другой вариант. Я не хочу произносить банальных слов о женском коварстве, но просто это человек, который выкручивает, в общем-то, только свои интересы. Угу. Будет очень сложно. Вообще украинские партнеры очень сложные. Очень сложные. С одной стороны, они эмоциональные, как дети. Но, с другой стороны, в отличие от грузин, когда эмоции перехлёстывают, и дальше просто идет все беспредельно, а ребята все время выкручивают. Они этим такие вот туда и вцепятся, и вот уже вроде договорились, и опять начинается, и опять. А мы вам здесь не должны, а вы нам там должны, а вот мы должны еще рассмотреть. И здесь, в общем, они пытаются все время не платить, и я их понимаю, потому что денег у них нет.
Хорошо, а вот попытка, так легко проскользнул американский след, интересы Америки, ну, потому что нам намекали.
Ну, какой след-то, если
Обама только... Не-не-не, что там была Хартия еще Кондолизой Райс подписана, и что вот, возможно, интерес Америки к газотранспортной системе Украины, вот это вот нечто, что нам еще предстоит узнать.
При чем тут Америка? Значит, Европа, вот в результате этого конфликта, что плохо и для Украины, и для России, Европа, вот она сейчас выпутается, как и весь мир из кризиса, а дальше, конечно, будет диверсифицировать поставщиков и жиженый газ из Алжира, и Норвегии, искать новые источники, потому что всем все надоело.
Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после коротких новостей на Радио Свобода, а в прямом эфире «Времени политики» в 22.07 обсуждаем антикризисную стратегию правительства и альтернативу ей. Участвует научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы Евгений Федоров. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве убит адвокат Станислав Маркелов, защищавший интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Находившаяся вместе с ним корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова доставлена в больницу с ранениями. Маркелов подал сегодня жалобу на отказ Димитровградского суда рассмотреть его прошение об отмене решения о досрочном освобождении бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство Кунгаевой. В связи с убийством Станислава Маркелова глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что произошедшее – это позор для страны. В интервью «Радио Свобода» правозащитница Светлана Ганушкина связала убийство с профессиональной деятельностью адвоката. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Об этом на пресс-конференции в Москве объявили премьер-министра Украины и России Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Также подписан договор о транзите топлива через украинскую территорию в Европу. Поставки начнутся в ближайшее время. Премьер-министр России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цены на нефть. Выступая в понедельник на президиуме правительства, он отметил, что параметры бюджета рассчитывались еще в докризисный период. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о запрете на поставки Грузии продукции военного назначения. Документ предусматривает возможность экономических санкций в отношении иностранных государств или их граждан, которые будут поставлять в страну такую продукцию. Экономика стран еврозоны вступит в этом году в фазу рецессии, прогнозирует Европейская комиссия. Авторы прогноза утверждают, что выход из рецессии начнется не раньше второй половины этого года.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии Ирина Хакамада, общественный деятель и писатель. Мы разговариваем, вернее, подвели итоги газовому конфликту. Ну, а сейчас перейдем к тому, о чем Ирине говорит сподручнее, к экономике и к тому, как мы все переживаем кризисы. Вы в этой связи можете нам звонить и писать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ну вот сегодня, собственно, объявлено, что нужно пересмотреть бюджет, да. Что ощущения пессимистические. А министр Набиуллина сказала о том, что, в общем, и доллар растет, а рубль падает, как только она это заявила о том, о прогнозе, так он сразу же, естественно, подскочил. Ну и так далее. Все ли сейчас, как вам кажется, правительство делает для того, чтобы, ну, по крайней мере, не усугублять ситуацию? И правильно ли, что вот эта такая мягкая девальвация рубля пока еще продолжается? Мягкая. Но до какой поры это можно будет сдерживать? И какими усилиями? И какой ценой?
Ну, я считаю, что совершенно правильно происходит девальвация рубля. Должна она происходить до тех пор, пока рубль не будет обеспечен реальной экономикой. А поскольку реальная экономика слабая, значит, и рубль должен слабеть. Только таким образом можно уничтожить лишние пропорции в экономике, раздутые. Только так можно достигнуть дна, а потом начинать с него подниматься. Потому что если этого не происходит, и будет искусственное поддержание рубля, то есть он будет неправильно дорогим, то это второй пузырь, который мы не выдержим. У нас и так куча пузырей полопалась. Мы еще один хотим. Поэтому надо приготовиться к тому, что надо вытерпеть и как можно быстрее достигнуть дна. И в этом плане все делается правильно. Поэтому что, какие, насколько мне нравятся или не нравятся действия правительства, я могу сказать так, что действия, как это ни странно, все-таки носят монетарный характер. То есть все они связаны с тем, кому помогать, кому не помогать, связаны только с денежными потоками. Структурных действий нету. И вот это самое страшное. То есть мы не хотим использовать кризисную ситуацию и решить те проблемы, которые не хотели решать раньше, считали, что это неэффективно, а сегодня это одно из спасений. Ну, например, сегодня огромное количество малых и средних предприятий закрывается или сокращает рабочие места, потому что наступает время налоговой отчетности. Но можно же попробовать и реструктуризировать выплату налогов. И тогда предприниматель пойдет навстречу и будет сохранять производство, потому что он в какой-то степени экономит средства, даже когда у него спрос на его продукцию упал. А второе. Огромное количество предприятий малых сегодня закрывается, потому что они не могут дальше платить аренду. Есть чаще всего арендованные помещения, очень часто, особенно не в Москве, а в провинции, они связаны с административной собственностью. То есть это собственность, которая принадлежит или региональным властям, или муниципальным властям. Ну так, ребята, ну давайте на 2-3 года уберите арендную плату. Ну, хватит трескать, хватит вот жадно хавать, потому что вы уже набрались. А сегодня зато, если вы этого делать не будете, оно старится и вернется. Потому что вам же не хочется, чтобы люди вышли на улицу, вам же не хочется, чтобы были бунты, вам же не хочется, чтобы народ обнищал так, чтобы перестал все покупать. А если он, кстати, ничего не будет покупать, тогда кризис продлевается. Потому что из кризиса выскакивают быстрее, если у людей есть какие-то деньги, и они на них что-то покупают. Ну, не так дорого, ну, не столько много. Но все равно упорно покупают. А если совсем нечего покупать, тогда начинают умирать с голода, а дальше начинают ходить на улицы и бить власть. Поэтому надо не только действовать по отношению к крупным корпорациям и вливать в них деньги, а еще не забывать, о чем забыли до этого, о структуре экономики. Сейчас есть момент, когда сам кризис помогает изменить эту структуру. И надо еще вот это...
Ну вот, кстати, в «Ведомостях» пятничная «Выйти из кризиса вместе», ее написали несколько вполне уважаемых людей, экономисты, в том числе Сергей Алексашенко, он когда-то банком руководил, Александр Лебедев, бизнесмен, Михаил Горбачев, Владимир Рыжков и Владимир Наземцев, экономист. Они там план свой сформулировали из нескольких пунктов. Вечером Михаил Соколов с некоторыми, во всяком случае, с господин Наземцев будет это обсуждать.
Да,
но вот,
я
в том
вижу,
числе там есть пункт о том, что надо налоги не брать с, вот, как говорите, предприятий, у которых работают не более 10 тысяч человек. Там,
ну, конечно, конечно. Вот сейчас это самое главное облегчение. Вы ничего дополнительного из них не выжмете. То есть, если вы объявите им все эти налоги, нет проблем, но вы их не получите. Они просто закроются. Они просто выкинут людей на улицу. Поэтому, может быть, тогда из двух зол выберем меньше. Мы не будем брать налоги, потому что мы их все равно не получим, но предприятие не закрывается. Uh-huh. Затем, если мы хотим стимулировать спрос населения, то, конечно, мы должны делать льготы по ипотеке, мы должны находить другие схемы, когда люди все равно имеют возможность каким-то образом начинать потихоньку покупать что-то, недвижимость по другим ценам и так далее. И третье, конечно, нужно убирать монополию с жилищного рынка, как государственную, так и рыночную. И тогда
как
цены упадут.
Вообще с монополиями,
конечно,
надо разбираться.
Конечно, надо же с монополиями разбираться. Ну, вы посмотрите, ну, цены же не падают. Ну, не падают цены ни на что. Мне вот задают вопрос. Ну почему? Вот уже ко дну катимся. И почему люди-то не покупают, даже те, у кого приберегли себе. Бензин сильно не падает. Цены на недвижимость, даже на дешевые квартиры, эконом-классов, каких-то там неинтересных домов, все равно ничего не... Все, рынок держится. Или монополиями, которые ждут. Когда выйдем из кризиса, мы лучше сейчас переждем, ничего не продадим. У нас запас денег для личной жизни есть, но мы потом впихаем. Это поведение монополий. И то же самое административный ресурс. И третья проблема, старая, совершенно устаревшая. Меня, я очень резко недавно ответила. По-моему, кто-то даже перепугался. Я не помню. Какое-то дурацкое радио меня спросило. Какая основная беда в антикризисном поведении правительства? Ну, вообще, власть. Я говорю, ну, беда заключалась в том, что тот уровень коррупции, который был, смазывался высокой конъюнктурой. Про него кричали, но все равно как-то, да... Ну, да. не било по затылку. А сегодня бьет страшно. Потому что не доходят деньги. Те же самые, если даже брать монетарную политику, они отходят с такими дикими откатами, что в конечном счете половина оседает в карманах новых олигархов. Они вырастут новые. Вот сегодня средние чиновники, которые распределяют деньги, они у вас после кризиса появятся, знаете, как такие подснежники. Опля! И вырос там супер-ба. Откуда? Чего? А вот, да, на бедах людей. Поэтому, чтобы этого не было, поскольку не создали вовремя, не подготовились к прозрачной структуре правительства, нужно просто каждому чиновнику, который стоит на распределении денег, поставить черного полковника. Честного. Да, вот такая же была реакция. О-хо-хо. А что еще делать?
Ну, а что так, а кто вообще, может быть, застрахован от того,
что... А черному полковнику Путин лично из кармана платит, чтобы тот не воровал. Вот лично. Я тебе плачу такую зарплату, не входящую ни в какие
тарифные сети. Трехступенчатая коррупция получается. Потому что где ж тут застраховаться от еще одного полковника, который
будет... А тогда ничего не поможет. Нация должна консолидироваться. Это прежде всего касается не народа, а власти. Не на страхе работать, а мы все бунты задавим. Мы сейчас всем кулаки покажем или Единую Россию в ответ выведем. Не фантиками пиаровски. Потому что когда людям есть нечего, тогда никакой пиар не работает. А именно консолидировать нацию. То есть позаботиться о народе, позаботиться о малом среднем бизнесе и прижать чиновника. Сейчас час че показать, что мы что-то можем.
Ну, на самом деле, опросы показывают, что россияне почти свыклись с мыслью, что в мире финансовый коллапс, и все будет плохо, и плохо будет всем, поэтому, конечно, возможны выступления, но локальные, и, в принципе, готовы.
Я уверена, что выступлений сильных не будет, но нужно еще и прекрасно понимать, что сейчас еще, после новогодней такая отъездная волна, и после предновогоднего ажиотажного спроса сейчас еще что-то шевелилось. Этот год, это год, который нужно пережить всем вместе. И правильно написано в этой статье, выйти всем вместе из кризиса. И дай бог, чтобы этот год был год достижения дна. Достигнуть дно в теории экономической звучит вроде хорошо, да, достигна, можешь оттолкнуться. А в реальной жизни это очень тяжелая ситуация. Еще все впереди. Mm-hmm. Особенно к марту, особенно к весне. Уже очень много производства встало, уже очень много невозможно уже все эти неплатежи развязать, банкротство и так далее. Уже многие предприниматели, производственники, перед ними стоит вопрос, или они в топку сжигают деньги, потому что они содержат производство, платят зарплаты, но у них нет ни одного заказа, потому что вся цепочка сыпется. Поэтому нужно всем вместе взять за то, чтобы не воровать, начинать стимулировать структурную политику, а не только помогать деньгами крупным заемщикам капитала и должникам на Западе, и все-таки попробовать проследить, чтобы денежка выделенная доходила до агента рыночного на 100%, а не на
40%. Наушники, Ир. Мария Николаевна, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Уважаемые дамы. С наступившим вас Новым годом и сегодня в святой день я желаю вам всего самого радостного, счастливого и благополучия, и радости, и здоровья вашим детям.
Да,
и вашим
крещение. Да, поздравляем вас тоже. Спасибо большое.
Вы знаете что? Вот, Ирина Матвеевна, я всегда вас слушаю с большим уважением и желаю успехов вам в вашей работе. Вот вы очень так вот доброжелательно призываете жить всем дружно, но... Когда вот в государстве видишь вот эти ножницы, вы меня извините, я сейчас только скажу, вот ветшают и рушатся дома для престарелых. Mm-hmm. Они горят, там у них электропроводка не срабатывает. Ведь это же не все не в один день, это же годы. И вот 8 лет царствования нашего бывшего президента, вот знаете, какую-то отрасль берет. А то, что сегодня я когда по радио услышала, а то, что в Свердловской области закрыли детские садики, потому что стоимость питание увеличилось, а ребятишек кормить нечем. И приносят сотрудницы сада приносят из дома какие-то продукты, чтобы ребятишек накормить. Вы знаете, у меня сердце сжалось. И при этом при всем слышишь, что из Сибири, из Кемеровской области на горнолыжные наши спуски везут снег. В конюшнях «Газпрома» лошадям ставят солярий. Это же прямо очень нужно. И... В общем,
латиноамериканский вариант получается.
Вот, да. И вы знаете, вот очень честно, вот я вот уже в годах. Ирина, а вот вам можно задать один вопрос?
Давайте.
По пенсии.
Давайте.
Давайте,
вот
давайте.
5 ноября наш президент сказал, что мы теперь будем такие молодцы, и у нас пенсионное обеспечение достигнет европейского уровня. Можно ему верить? Почему у меня этот вопрос? Потому что я сама в газете прочитала, что с 1 марта нашим пенсионерам увеличат пенсии на 156 рублей. Это на месяц. То есть разделите, если в месяц на 30 дней, каждый день кушать хочется, это выходит в день 5 рублей 20 копеек. При выросших ценах,
Мария
что такое 5 рублей 20
понятно.
Копеек?
Понятно, и тут вот несколько слушателей тоже нас, вас вернее, спрашивают о том, когда до европейских пенсий мы дорастем.
Мы до европейских пенсий дорастем, когда европейская, когда рубль станет таким же сильным, как европейская валюта, то есть он будет опираться на реальную сильную экономику. Этой экономики у нас нет. Она однобоко развита, она зависит от конъюнктурных цен на нефть. И второе, мы станем европейские, выплачивать европейские цены, когда власть будет зависеть от народа.
Александр спрашивает, почему Путин ордена так и не надел, ордена благодарности, как вам кажется, в Германии?
Он получил.
Получил, но не... Ну, может быть, потому что смокинг?
Слушайте, ребят, такие подробности вам, кто что надел, я не успеваю это отслеживать. И вообще я не путиновед.
Да, и за что ему так благодарны, этот Александр интересует, но немцы имеются в виду.
Немцы за что ему благодарны? Я думаю, за поставки газа в Германию.
В Германию. Да, наверное. И что там все благополучно. Сергей Митрофан спрашивает, кто конкретно, по-вашему, наживается на растянутой девальвации?
На растянутой девальвации наживаются все, кто занимается валютными операциями.
Ефим из Москвы, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина Максимовна, наконец-то хоть я с вами услышал вас голос. Прелестный, прелестный. Я вот что хотел сказать, свое мнение. Во-первых, в традициях российской власти за последние годы это перевод определенное количество населения в бомжи. Они тихо умирают.
Да.
И сейчас будут переводить. Никто никуда не выйдет. У нас есть Благовещенский ОМОН, у нас есть Московский ОМОН, у нас есть Вологодский конвой. Так что никто никуда не выйдет. И никакая власть... Наоборот, элементы геббельсовской пропаганды, вот сейчас внимательно читаю все эти вещи. Вопрос у меня простой. Значит, сейчас перевели до 41 бюджет, да? И было сказано, вот мы сейчас уже повысили детям. Это конкретно. А что такое 41? Как будут пенсии? Как будет, что поконкретнее, если вот вы экономист, расскажите, пожалуйста. Спасибо большое.
Значит, если переоценивают в бюджете цену за нефть, а нефть является главной составляющей нашего бюджета, это означает, что понижаются перспективные доходы бюджета. А если понижаются рассчитываемые доходы бюджета, и при этом идет девальвация, у нас фактически идет что? Стагфляция. То есть у нас идет и кризис, стагнация, и одновременно инфляция, растут цены. То в этом случае будут пытаться экономить, в том числе и на излишних расходах социальных, для того, чтобы не выбрасывать лишние деньги на рынок. Потому что если они туда попадают...
То есть на пенсиях и
Да. Остальных. Если они туда попадают, то тогда... девальвация идет более быстрыми темпами. Очень часто мне задают вопрос, а почему Америка печатает вовсю доллары и при этом ничего не боится? Значит, это связано, во-первых, с тем, что экономика очень мощная, и до сих пор все напечатанное количество долларов, все напечатано, все равно имеет обоснование экономическое в самой экономике, товарное обеспечение. Как только количество долларов будет слишком большим, доллар начнет падать. Поэтому вы не очень-то так сильно там... А то народ помчался тут все подряд везде менять, и доллар тоже может упасть. Почему у многих истерика, что вообще непонятно, куда класть. Поэтому не держите в кэше, все-таки держите в стабильных банках, и банк вам будет пересчитывать, вы с карточки будете снимать. Вот с этими обменниками, когда уже бегают то туда, то сюда, потом, если хоть один обменник закрыт, начинается истерика, а потом пошел сарафан, национальная истерика. Так вот, доллар там не падает до сих пор, потому что, ну, там отдельная эта история, но еще и потому что обеспечен. Как только он не будет обеспечен, начнет тихо съезжать, но у него есть преимущество. В долларах сидит огромное количество сделок и экономик, включая Китай, Японию и частично Европу. Поэтому эти лишние доллары поглощаются всем миром. А наши рубли не поглощаются. Да, Медведев заявил, что сделайте региональную конвертируемую валюту. Но же вы видите, да, как она делается. Она в результате просто девальвируется, и никто ничего не может сделать. Нету экономики. О чем я с самого начала говорила? Нужно изменить структуру экономики, чтобы она была конкурентоспособной. Поэтому переоценка бюджета по нефти – штука неприятная. Для всех. Считайте, что скукоживается сам бюджет.
Сергей Митрофанов вас спрашивает, что может быть в самом худшем случае? Опишите сценарий.
А самый дикий и самый ужасный сценарий, но его, я надеюсь, не будет. Когда все деньги исчезают. Америка объявляет, что доллар грохнулся, экономика грохнулась, доллара больше нет. И они будут вводить новые деньги. После этого полный коллапс. Все останавливается. Я думаю, что этого не будет. Самый лучший вариант, самый для меня позитивный, как я считаю, это к третьему кварталу мы тоже достигаем дна. А Америка тоже достигает дна, поэтому начинается повышение, начинают прикупать те, у кого есть деньги, перестают, да, дно, значит, цены все упали, и они начинают на понижение покупать. А поэтому начинается тихая такая, туда-сюда. Это первый признак, стагнация пошла. То есть был кризис, пошла достигли дна, потом ровненькая такая линия. То есть сколько не продают, но при этом рынок не проседает, потому что кто-то чуть-чуть покупает. А потом повыше-выше пошли. Если расти цены на нефть, пошел расти наш рублик, доллар тоже тихо снижается, но тихо как-то у него сбалансированная ставка возникает, Евросоюз не развалился, оттуда никто не вышел, евро никто не грохнул, у них тоже снижение евро, но тоже по чуть-чуть, и постепенно в 2010 году начинается выползание из мирового страшного кризиса. Значит, это самый оптимистический вариант. Наконец, средний вариант, что достижение дна будет растянутым и нудным, и будет захватывать не только 2009, а первую половину 2010 года. А потом все оно туда поедет. Вот вам средний вариант. В любом варианте не надо доходить до ручки и думать об этом с утра до вечера.
Нет, уж точно.
Да, а надо вертеться и думать, как заработать маленькие деньги где угодно, да, где угодно. Меняя профессию, совмещая, наступили те времена, когда надо крутиться, как волчок. Я кручусь. Я вам честно говорю, у меня тоже куча проблем. Я кручусь сейчас, как белка в колесе.
Сергей Михайлович, Алтайский край. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за слово предоставленное. Разрешите вначале выразить соболезнования адвокатскому и журналистскому корпусу, корпусам нашей России. От граждан России, которые поддерживают то, что они делают. Короткие, Ирина, к вам вопросы у меня. Вот первое. Какой может быть у нас кризис в стране, если производство России не работает?
Вот такой. Второй вопрос. Экономический.
Да. Закупочные оптовые цены на все, скажем так, за границей снижаются, а у нас почему-то растут. Почему?
Монополия.
Да. И третье. Не пора ли нам менять общественно-экономическую формацию? Спасибо вам большое за то, что вы мне предоставили эту возможность задать.
Пожалуйста. Ну, общественно-экономическую формацию мы менять не можем. Эта штука столетиями развивается. А вот политический режим, да... Меняйте. Вот у нас есть две точки зрения. Одна точка зрения, что никто никуда не выйдет и ничего менять не будет. И другая точка зрения, что пора менять. Ну, я бы сказала так, что, конечно, власть более эффективна, когда она зависит от людей. Есть обратная связь. Чуть что не так сделали, и независимый парламент, независимые средства информации, независимые профсоюзы, независимые коллективы трудящихся осуществляют протест. Как в виде выступления, так и в виде уличных каких-то манифестаций. Поскольку все это забито, зажато, уничтожено, независимости нет, то обратной связи нет. Поэтому все зависит от того, власть захочет предпринимать правильные шаги, потому что просто испугается, что потеряют сами все на свете. Или не захочет, потому что от того, что теряет народ, всем наплевать, а сами не теряют. То есть там совершенно другая альтернатива. Но все это... Все это не вопросы, да, к отдельным людям. Все это вопросы к состоянию умов и душ общества.
Сергей из Москвы, наверное, последний мы сможем принять сегодня звонок. Вы в эфире. Алло. Да.
Да, здравствуйте. У меня один маленький вопрос. Я прошу прощения, вернусь опять к госпоже Тимошенко. И несколько лет, по-моему, назад она была там персоной нон-грата, потому что какие-то дырки в трубах делала, газ куда-то, и нефть.
Да,
арестовывали, а теперь она, видите, как здорово, вас видна, и все здорово. Ничего личного к ней. Да. Может быть, она и красивая, и коса у нее, и женщина, а я мужчина, но дырки, извините меня, в трубах, и подсудили, теперь она министр. Спасибо.
Значит, я могу прокомментировать так. Политика — это штука очень циничная. Как говорил Черчилль, у нас нету друзей, у нас есть только интерес. Поэтому тогда не было общих интересов. Сегодня из этих интересов, из разных, возник какой-то более благоприятный для нашей элиты, для Путина и Медведева интерес переговоров с Тимошенко. И мы видим, что результат есть. Вот такая политика, так она делается. И, кстати, кто не умеет так прагматично и цинично, тот не считается политиком. Поэтому, кстати, из-за того, что я это не умела и всегда давила свою линию, в какой-то момент я поняла, что мне надо из нее уходить.
Тут, кстати, вам вопрос поступил. А не пойти ли вам по стопам Белых, Федор спрашивает, как жертвы либерализма?
Нет, ну причем тут жертва либерализма? Каждый занимается тем, что ему нравится. Белыху нравится быть губернатором, он все время был вице-губернатором. А мне это не нравится. Мне нравится заниматься творчеством, где я не должна ни перед кем присмыкаться, и я свободна. Поэтому мне нравится читать мастер-классы, вести передачи на «Серебряном дожде», выступать у вас, писать книги, снимать кино. Каждый должен делать то, что ему нравится.
Степанова, слушательница, пишет, и мы будем завершать. Китайцы вот молодцы, Азия в кризис не попадает. Товар дешевый, оборот мировой оглушительный, прибыль стабильно растущая. Наши алчные и жадные боятся потерять миллиарды, потому что не жалко потерять миллионы.
Ну, китайцы имеют кризис, но правильное замечание совершенно. Они сейчас взяли программу, они на бюджетные деньги строят инфраструктуру. Там, где нужно в этой инфраструктуре работать одному человеку, они дают работу трем, понимая, что на самом деле нет работы до трех, лишь бы только человек получал зарплату, лишь бы только он чувствовал себя занятым. И, говорит, когда кризис пройдет и все окажутся у разбитого корыта, то, что только выживали, то мы предоставим такую инфраструктуру, что все капиталы опять придут к нам. Вот это стратегическое профессиональное мышление. Мы сейчас ничего не тратим на инфраструктуру.
Ну и завершая, мы уже не успеем послушать звонка. Все-таки ваш прогноз. Это вот меня сегодня все спрашивали из-за того, что, видимо, Набиуллина сказала.
Ох, не люблю я прогнозы.
Ну, про доллар.
Ну, что, доллар?
Вот 33, она сказала, что к концу года 35. А у вас прогноз?
Не хочу, чтобы вот, да, я не преувеличу свое значение, но, ребята, в общем, будет девальвация, поэтому не бегите во все менять, просто имейте это в виду, держите деньги в банке, не в стеклянные, а финансовом, и так, чтобы у вас свободно он плавал туда-сюда.
Ирина Хакамада, которая всем предлагает свободно плавать и все-таки выживать. У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. А итоги дня подведет после нас Андрей Шары. Через считанные дни после освобождения Буданова застрелен адвокат семьи Кунгаева Станислав Маркел. Кому это выгодно? Газовый конфликт без разрешения, на каких условиях договорятся Киев и Москва. Израиль начал отвод войск с палестинских территорий. 2 миллиона человек соберутся в Вашингтоне на торжества по поводу вступления в должность Барака Обамы. Как готовиться к празднику Америки? Американская столица. Итоги дня. Андрей Шары.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».